Папенька вышеозначенной красотки, пьющей с моим дядюшкой кларет, был от всего мезальянса в полном восторге. И дочь пристроена в хорошие руки, и партнер по шахматам не утерян. Однако же старина Прохор опытным глазом видел всю буреломную бредовость данной идеи и теперь активно настаивал, чтобы я включился в это дело черным вестником несчастья. Ну, то есть похерил им весь брачный союз, покуда его не благословили в церкви, под венцами, со свечами, в присутствии всего нашего полка. «Да ты пойми, может, у него последняя любовь? Куда я полезу родному дяде жизнь портить?»
«Вертихвостка она. Замуж выскочит, а потом с первым же гусаром избежит».
«И что? Дядя все равно будет хоть месяц, да счастлив».
«Месяц? Кабы ента ягоза прям с постели брачной не утекла. Я ж тебе не просто так толкую. Бабы на селе баяли, полюбовник у нее».
«Да ну? А ты сразу бабам и поверил».
«Ходит один к ней по ночам», — сурово оборвал меня Прохор. «По дням четным, сам в черном, тощий да длинный, в плаще малиновом, лицом бледный, волосья блестящие, да глаза горящие».
«Что, вот прям такое и есть?» — безнадежно вздохнул я, чувствуя, как колет левую пятку. Мой денщик уверенно кивнул. Сам он его, конечно, не видел, но народ так уж детально врать не станет. А посему, стало быть, следовало бы этой же ночью устроить засаду в поместье графа Воронцова и попытаться подкараулить эту глисту в черном, ежели он, она и впрямь полезет в окошко к молодой барышне. Но не убивать, а, связав, доставить на допрос к Василию Дмитриевичу как весомое доказательство неблагонадежности его будущей супруги. Наш генерал сразу опомнится, устыдится и ни о какой женитьбе на молоденькой стрекозе впредь думать не станет. Делов-то. План сам придумал.
А то. На тебя, хлопчик, надежды нет. Ты у нас сам влюбленный. Ну так как? Поможешь, аль нет?
Вопрос был даже не риторическим и уж тем более не провокационным. Так, спросил для поддержания разговора, не более. В том, что я с ним пойду, никто не сомневался, ни он, ни я. Родного дядю по-любому спасать надо, особенно если он сам категорически против. До села топали пешими, лошадей Прохор оставил на конюшне. За околицей, недалече от палаток нашего полка, разместился временный госпиталь. По указанию Федора Наумыча всех казаков с характерными желтыми пятнами согнали под наскоро сколоченный навес и уложили на охапках сена. Не уверен, что это поможет остановить распространение заразы, но здоровым людям всегда спокойнее знать, что больных держат на карантине. Хлопцам оставили бадью с водичкой и мешок сухарей, общепризнанную солдатскую диету. Если уж она не сломает, значит, будут жить». В самом Калаче-на-Дону особой паники в связи с внезапной заразой не было. Во-первых, никто ничего не знал толком, а во-вторых, для сельского жителя, по большому счету, страшен лишь мор скотины. Вот корова заболела и пала, а за ней полстада. Это да, это трагедия. Ну, а люди заболели. Да что там, 5, 10, 20 больных, небось, бабы еще нарожают. К тому же, в-третьих, желтые пятна пока были замечены только у казаков. А наших ребят калачинцам и подавно не жалко. От квартирующего полка только первую неделю прибыль да польза, покуда в карманах хоть какая деньга есть. Тогда и кабаки полны, и девки довольны, и на базаре за все свою копеечку честно платят. Но мы здесь уже второй месяц квартируем. Если кто не понял, намекаю. Деньги давно кончились, а жить-то как-то надо. Ну и это... Приворовывали хлопцы по садам. В кабаке сначала в долг брали, потом... Кто ж тебе откажет, если ты попросишь рюмочку? Вежливо попросишь, с низким поклоном и двуствольным пистолетом. Никто не откажет. Дело-то житейское. Хотя, конечно, укреплению добрососедских отношений способствует не очень. То есть совсем никак. Короче, слава тебе, Господи, царь наш батюшка, что война. А то засиделись мы здесь, пора бы и честь знать. Прохор всегда говорил, что нигде нельзя гостить дольше 9 месяцев, ибо быть всем папой может только глава римско-католической церкви. А мы люди скромные. Когда треть села нас папами называет, мы стесняемся.
К Василию Дмитриевичу с докладом заглянем или сразу к лекарю?
Давай сначала к Федору Наумчу, подумав, определился я. Дело к вечеру. Чем наш кричить, мне объяснили. Но от лекарства добыть штука непростая.
«Добрых денег стоит», — хмыкнул в усы Прохор. А я смолчал.
Чумчарскую кровь мне и ранее не раслить приходилось. Не стоит она ни гроша. Но в эту ночь нам на Чумчар в охоту идти. А любая охота — это опасность и риск. Случись что, кровь моего денщика никаким золотом не измеришь. По счастливому стечению обстоятельств в лазарете нашего полкового врача не оказалось, но мы перехватили его у нас на конюшне. Вроде как проходил мимо, да и решил зайти. Мой доклад выслушал очень внимательно, хотя сам выглядел нездорово, сгорбясь сидел на чербачке, кутался в солдатскую шинель и даже надел перчатки.
«Паленая водка-с. Не обращайте внимания, Харунжий. Итак, кровь ваших так называемых чумчарс вы намерены раздобыть этой же ночью. Но где? Позвольте полюбопытствовать-с».
«Так они везде шарятся», — я начал загибать пальцы. «Не гнуть, а именно загибать. На старом кладбище встречаются частенько, в рощице у излучины Дона, за лесом, где поместье и заброшенный барский дом. Пару раз бывало, даже в село забегали. Мы с дядей стреляли их на раз».
«Звучит успокаивающе», — неуверенно поправив пенсне, мой тощий собеседник многозначительно кивнул Прохору. «Полагаю, вы пойдете с молодым человеком?» «Ясное дело, одного не отпущу». «Ну и куда направитесь? На кладбище, за Дон, в лес, на болото или окольцу села патрулировать будете-с? Как узнать, где и в какой момент появятся эти чумчарыс?»
«Ну, я же говорил, а надо знать. Знать точно-с!»
Федор Наумович резко встал, выпрямившись, как колодезный журавль.
«Если, по вашим же словам, через 3 дня у этой заразы наступает рецидив-с, то полк в серьезной опасности. У меня уже 8 человек на карантине-с. Мне надо знать точно, где, как, когда и на какое количество лекарства я могу рассчитывать, понимаете?»
Я виновато опустил голову. «Понимать-то понимаю, да только сделать ничего не могу. Чумчары, как и почти любая нечисть, способны надевать личины. Я сквозь них вижу, мне ведьма в глаз плюнула, а остальные нет. Значит, даже если мы весь полк в полной боевой готовности вокруг села поставим, так казаки этих чумчар сквозь личины нипочем не углядят. Нечисти курицей обернуться может, и черной кошкой, и пестрой собакой, и бабой, и детем невинным, а то и вовсе сухим кустом репейника. Стал быть, как ни верти, а охотиться на них должен только сам. Но одного меня и впрямь везде, да на все никак не хватит. Разве что Моня и Шлема». — тихо прошептал я на ухо Прохору, когда Федор Наумович соизволил откланяться.
— «Упыри!» — скуксился он.
— «Патриоты!» — напомнил я.
— «Ай, рискуешь ты, хлопчик. Но правильно, в общем. Пусть нечистая сила роет могилы своим же братьям, друзьям да сватьям. С помощью Божией мы им в этом поможем».
На этой оптимистично зарифмованной ноте мы с денщиком пожали друг другу руки и направились к дяде. Надеюсь, он уже вернулся с обеда у губернатора Воронцова и готов побеседовать со мной относительно своего таинственного соперника в амурных делах. Уж больно мне не понравилось описание этого типа. Хотя, пока своими глазами не увижу, какие-либо предположения строить рано».
«Нету Василия Дмитриевича. Не возвернулся еще», — дал нам отворот-поворот рыжий ординарец, уже почти наполовину без бинтов, но отчаянно хромающий на обе ноги. «Когда будет, не сказывал. А что вам-то за дело?»
«Тебя не спросили!» — разворачивая меня за плечи, огрызнулся Прохор.
моего окольца погодим. Ты, твое благородие, главное, сразу в атаку не кидайся. Поговори с ним по-родственному, с почтением, мягко да ласково. Глядишь и прислушается».
«Пока его ординарец к нам прислушивается», — напомнил я, и мы перешли на шепот. «Разумеется, мне в голову не взбредет повышать голос на собственного дядю».
«А в иных ситуациях стоило бы...»
«Прохор, да ты с чего вообще на него взъелся? Ну, увлекся старый Мерин молодой кобылкой. Тебе-то оно каким боком поперек горла встало? Его жизнь, его право. Да и дядюшка, если по совести, так еще мужчина в самом соку».
«Друг он мне давнишний», — сурово сдвинув брови, процедил мой денщик. «Не хочу позора на его седины. Так что либо ты его от женитьбы отговоришь, либо с хахалем тайным Маргаритиным разберешься».
«Это приказ?»
«Это просьба», — он поднес к моему носу тяжелый кулак. «Уж не откажи, сделай милость».